Вы слушаете подкаст «Полетим, поглядим». Здесь мы рассказываем о городах так, что вам захочется их посетить. Сегодня мы с авиакомпанией «ЮТЭЙР» откроем для вас еще один необычный и захватывающий маршрут для путешествия. В студии Юля Купер, и у меня в гостях сегодня Виктор Соколов, фотограф. Вик, привет.
Привет, Юль, привет.
Много вопросов, и нет еще ни одного ответа. Нужно разбираться, потому что вот лично я в Ухте не была никогда, не знаю, доберусь ли, но на старте нам нужно с тобой выяснить, как в принципе добраться до Ухты.
Ну, слушай, Юль, тут, наверное, все традиционно. Три маршрута, как вам удобнее. Если вы хотите самый простой, самый быстрый, это, конечно же, самолет Москва-Питер, 1006-7 рублей, и вы тут у нас. Более простой, более интересный, с видом из окна, это уже поезд. Полторы суток вы смотрите в окно, наблюдаете пейзажи. Красивые, иногда не очень, но интересно. Ну и самое интересное, это на самом деле автомобильный маршрут Москва-Ухта, 1500 километров, с возможностью остановки там, где вы хотите, наблюдение, что у нас есть в округе и тому подобное.
Угу. Я даже поняла, какой маршрут тебе нравится больше всего. Вообще, Ухта считается одним из центров нефтегазовой и нефтедобывающей промышленности, но еще в начале 20 века, как я поняла, ее считали абсолютно бесперспективной.
Да, было дело такое.
Да, угу. Абсолютно бесперспективным городом. А вот какой город сейчас и какой характер у местных жителей?
О, слушай, ну вот за последние 10 лет Ухта очень сильно преобразилась. Все-таки правительство, скажем так, не хочет, чтобы люди отсюда уезжали, и вкладывают большие деньги в развитие Ухты непосредственно. У нас реконструировали детский парк, у нас реконструируют сейчас взрослый парк, построили большую набережную. Ну и в целом инфраструктура развивается, и жить становится приятней, намного приятней, нежели там 10-15 лет назад, скажем так.
Угу. Так, и каковы же местные жители?
По поводу местных жителей, скажем так, у нас неоднозначный характер. Мы очень суровые, наверное, ввиду климата нашего, потому что зимой у нас именно 40 бывает. Но если пробиться через эту стену, мы становимся самыми добрыми людьми в мире и самыми радушными. Поэтому мне очень нравится и мне очень близок этот менталитет северный, скажем так. Потому что я жил какое-то время и на юге, и на севере, и я могу различить этот менталитет. Тут мне нравится гораздо больше, скажем так.
Ты сказал, если пробиться. А как пробиться-то сквозь суровость? Есть рецепт?
Универсального рецепта, наверное, нет. Просто быть добрым, открытым человеком. И если ты являешься таковым, мы с радостью примем тебя в нашу семью северную, скажем так.
Ура! У меня, в общем, есть шанс, я поняла.
Конечно, конечно. Он есть у всех.
Скажи мне, пожалуйста, в какое время года лучше приезжать к вам? Вот эти вот минус 40, о которых ты уже сказала на старте нашего разговора, мне что-то совсем не нравится. Что происходит в другие времена года?
Ну, минус 40 — это не так страшно, как кажется. Потеплее одеться, и все будет хорошо. На самом деле, прелесть есть и зимой, и летом, смотря что вы хотите ощутить. Опять же, минус 40 и полярная ночь — это тоже интересно, это тоже необычно, скажем так. Не все регионы России могут увидеть это. У нас много снега, катание на лыжах зимой. Если вы хотите развлечений зимних, тут есть чем развлечь себя. Те же самые горнолыжные курорты. У нас есть маленький горнолыжный курорт. Те же самые прогулки по скрипящему снегу, это все зимой. Если вы хотите посмотреть белые ночи, вы никогда не были в Питере, вот вам альтернатива неплохая белым ночам именно у нас. Они у нас еще и светлее, на самом деле, нежели в Питере. Получается, что летом это один вид отдыха, а зимой это другой вид отдыха. Поэтому можно приезжать в тот период и в тот период. Единственное, что я не советовал бы приезжать в межсезонье, потому что это грязь, это слякоть. У нас она такая не очень ярко выраженная осень, скажем так. И не очень ярко выраженная весна. Поэтому либо зимой, либо летом.
Хорошо, давай разбираться. Буду сейчас задавать уточняющие вопросы. Угу. Лето когда у вас стартует?
Если во всей остальной России лето стартует где-то в мае, у нас, наверное, стартует в середине июня. И вот как раз ты попадаешь на белые ночи 23 числа, самый длинный день, и где-то заканчивается в конце августа. Ну, тут уже как повезет, может быть, и сентябрь можно застать хороший.
Да, хорошо. Послушай, я понимаю, одно дело туристам приехать и восхититься белой ночью, да, особенно если ты никогда до этого не сталкивался с этим прекрасным явлением. А как местные это выживают вообще? Есть у вас какие-то лайфхаки? Ну, явно лежать 2 часа ночи в светлоте – такое себе приключение.
Ну да, с этим есть у кого-то проблемы. Но в конце концов, 21 век, blackout шторы никто не отменял. Это первое. А второе, кто-то привыкает. Я, допустим, сплю абсолютно комфортно. Мне несложно поспать при свете. Это дело привычки. Сложнее зимой, скажем так. Солнца не хватает, вот тут уже проблемы возникают, да.
Вот здесь мой следующий вопрос. Как долго длится полярная ночь? Потому что, ну правда, это, наверное, испытание труднее, чем белые ночи летние, да? Холод. Темно, нехватка витамина D, я теперь, например, понимаю, почему так сурово творчество норвежцев.
Да, у нас она приблизительно такое же. По поводу полярной ночи, она начинается где-то в конце ноября, и вот в марте уже, скажем так, комфортно жить, у нас темнеет где-то часов в 5-6 вечера, где-то уже вот этот день, он увеличивается. Ну, после 23 декабря там по минутке, по 2 минутки каждый день прибавляется, и уже становится легче.
Ну, тоже 4 месяца, да? Прям такое себе приключение.
Да, да, да. К счастью или к сожалению, да, да, так и есть.
Ладно, едем дальше. Топ-5 лучших мест, Вик, по твоему мнению, которые стоит посетить в Ухте в первую очередь?
Топ-5 лучших мест? Тут интересный вопрос. У нас относительно недавно открылся горнолыжный курорт «Сияние Севера». Я бы рекомендовал съездить туда. Это недалеко
от Ухты. То есть он за городом, правильно?
Да, это недалеко от Ухты, 7 километров, и там небольшая горка, 700 метров. Но это экспириенс, скажем так, интересный. Если вы любитель сладостей, обязательно сходите в кафе вместе. Это ТРЦ-ярмарка у нас есть такая, и это лучшие десерты на моей памяти, мне кажется, даже во всей Коми-республике. Лучше вы вот прям не ели. Есть очень красивая набережная. «Газпром» нам построил ее. К сожалению, речки рядышком нет. Там такой ручеечек небольшой. Но набережная очень красивая. Она очень длинная, она очень оборудованная. Там проводятся и соревнования по скейту, и воркауты, и все, что душе угодно. Также я очень рекомендую посетить реконструированный детский парк. Специально приезжал архитектор из Москвы, чтобы сделать проект. И реконструкция длилась, по-моему, 1-1.5 года, если я не ошибаюсь. И сейчас там стало очень-очень уютно. Чистенько, опять же, все для людей сделано. И еще один скейт-парк есть, и новые аттракционы есть. А в будущем я советую посетить взрослый парк. Я видел проект реконструкции. Как я уже говорил, сейчас очень много денег вливается в Ухту. Именно «Газпром» настаивает на том, чтобы люди оставались в Ухте, поэтому он делает для людей много. И вот я видел проект реконструкции взрослого парка. Там будет кайфово. Там будет разделение на зоны, там будет новый ремонт. Ну и, соответственно, вот это 5-е место на будущее вам немножечко приоткрою тайны, скажем так.
А скажи, пожалуйста, на какое будущее? Есть сроки окончания реконструкции?
Обещают закончить в следующем году, то есть 24-й год. Не знаю, как у них это получится, но пока все, что они обещали, они выполнили прям срок в срок. У них очень четко идет график. И меня не может это не радовать, поэтому ждем в следующем году вас в гости в взрослом парке.
Это правда хорошая новость. Так, ты уже чуточку нас отправил за 7 километров от Ухты, да? Ну, это можно считать пригородом, это прям ну совсем рядышком с городом. И вот теперь мне очень хочется, чтобы ты обозначил места, может быть, которые находятся подальше от Ухты, прям за город, которые тоже обязательно стоит посмотреть.
Так, у нас, смотри, очень много заповедников, и один из самых крутых, наверное, это плато Монпеньер, если я правильно произнес, потому что там довольно-таки сложно. Но это очень-очень проблематично до туда добраться. И если вы хотите устроить какой-нибудь детокс от всего мира, непосредственно от цивилизации, от сотовой связи, вам именно туда. Это примерно 300-350, наверное, километров от Ухты.
Давай сразу, пожалуйста, на месте разбираться, что нас ждет за фразой «туда очень сложно добираться», возможно ли в принципе туда добраться, и если да, то каким образом, расскажи, пожалуйста, чтобы слушатели нашего классного подкаста уже понимали, ага, хочу туда, и вот что меня ждет.
Так, ну смотри, плато непосредственно включено в топ-7 самых красивых мест России. По-моему, в 2007 было голосование, и вот оно вошло по результатам опросов в этот топ-7. По поводу добраться. Вот тут, конечно, у нас возникают проблемы. Есть несколько вариантов, как туда добраться. Опять же, есть посложнее вариант. Это пеший тур. Зимой можно дойти на лыжах. Этот тур занимает порядка 12-13 дней, потому что расстояние большое, все-таки там нужна и выносливость, и экипировка. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал это только самым экстремальным экстремалам, скажем так. Есть варианты попроще. Допустим, летом можно сплавиться на реке порядка 200 километров, а потом вы высаживаетесь в населенном пункте и еще порядка 40 километров вы идете пешком. С гидом вас проводят туда на место, но, опять же, это довольно-таки сложное путешествие, плюс время затратное. А самый простой, но при этом самый дорогой вариант. Из Ухты можно заказать себе вертолет. Это стоило порядка 45-50 тысяч, если я не ошибаюсь. Вас берет вертолет в Ухте и высаживает вот прямо на этом плато. Угу. Путешествие занимает порядка 40-50 минут. Ну, то есть мы видим разницу между там пешим прогулкой, где 10-12 дней, и на вертолете. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал именно вертолет.
Я сейчас, может быть, немножко глупый вопрос задам. Угу. А вот, допустим, 50 тысяч рублей, это только туда или туда и обратно?
Нет. Это туда и обратно, конечно, вас заберут, выкинут на месте, улетят, потом за вами прилетят, ничего страшного, это все так делают, вас не бросят там, и выкуп не потребует еще 50 тысяч.
Тогда я думаю, что вполне себе можно подкопить на это мероприятие, но зато будет какой шанс прекрасный увидеть самые чудесные места нашей страны. Тем более, что ты сказал, что мы попали в топ.
Ага. Да, я опишу его. Это, скажем так, называется это столбы выветривания. Получается, за миллионы лет образовалось 7 столбов таких, благодаря эрозии почвы, благодаря ветрам, это все выросло высотой в 40-50 метров. И стоят 7 огромных столбов. Это смотрится очень эпично на фоне долины. Там даже есть какое-то поверье, что это 7 великанов, которые пришли на гору, но на горе было проклятие, и вот они посмотрели на эту гору и застолбенели. Поэтому есть такое вот небольшое поверье, что это 7 бывших великанов, которые застыли во времени.
Обалдеть. Так, куда еще отправимся?
Наверное, я бы порекомендовал сходить по заповедникам. Тут очень много заповедников непосредственно вблизи Ухты. И вот по ним можно походить. Там очень красиво, там дикая природа, опять же. Но по большей части Ухта и детокс от всего мира – это прям хорошее сочетание, мне кажется.
Планировать путешествие по-прежнему можно, не вставая с дивана. Удобно летать по России и за рубеж поможет авиакомпания UTAIR. Заходите на сайт UTAIR и покупайте билеты по низким ценам, без посредников и скрытых комиссий. А если вы, как и я, любите летать у иллюминатора, то есть отличные новости. Вы сможете заранее выбрать место при регистрации, а также докупить багаж даже после бронирования. И это не все. Выбирайте, чем перекусить в полете, и даже берите питомца с собой. Он может лететь с вами на соседнем кресле. Соберите полет по своему вкусу и воспользуйтесь дополнительными сервисами. Копите мили в программе лояльности и летайте напрямую или с удобными короткими стыковками. UTAIR. Научись летать комфортом. Ты прости, пожалуйста, меня, я любительница уточняющих вопросов, иногда, быть может, странных, но мне нужно в этом во всем разобраться.
Угу.
Заповедники – это прям дичняк-дичняк? То есть туда палатки, рюкзаки, или же все-таки там есть цивилизация, я не знаю, какие-то домики, быть может. Объясни, пожалуйста.
Заповедники – это по большей части дичняк-дичняк с палатками, с ночевкой на открытом воздухе. Есть, конечно, домики охотников, где можно там переждать ночь и перекантоваться какое-то время, но в целом это дикий отдых по большей части. Есть у нас проблемы небольшие с тем, что не всегда устроен загородный отдых как в плане инфраструктуры, скажем так. Но в этом тоже есть своя прелесть, что дикарем ты отдыхаешь, наслаждаешься находишься, ты можешь выехать там на озеро, перекантоваться там ночь-другую и на следующий день вернуться в город.
Слушай, ну я здесь с тобой абсолютно соглашусь, просто наша была задача с тобой предвосхитить это приключение, да, сразу предупредить всех, что там ждет девочек и мальчиков, и чтобы каждый уже рассчитывал свои силы, да, вообще понимание, готов он на такой отдых, не готов, но вот ради такой красоты, которую ты описываешь, я думаю, хотя бы разочек стоит попробовать проверить себя, свои силы, стойкости и умение выживать в палатке. Скажи мне, пожалуйста, есть ли какие-то локации, о которых мало кто знает, но их стоит увидеть? Я всегда у своих гостей таких выспрашиваю, потому что, знаешь, ну, попсовые истории в интернете все вычитывают, все понимают примерно, на что рассчитывать в той или иной поездке, путешествии, приключении. Но я уверена, что у местных своя программа, они знают чего-то, чего не знают все остальные. И, быть может, там хотя бы один секретик такой ты нам сдашь.
А тут все просто. На самом деле, я очень советую брать машину и приезжать на машине, потому что, выехав из Ухты, завернув на ближайший поворот, на любой, ты приедешь в какое-то красивое, необычное место. Их, на самом деле, тут много, и так как я фотограф, я катался по многим местам, это сложно объяснить, скажем так, но как я действую? Беру машину, выезжаю куда-нибудь километров за 10 от города и ищу первый попавшийся поворот. Поворачиваю туда, проезжаю еще какое-то время и выезжаю зачастую на какую-то красивую поляну, на какие-то красивые места. У нас есть более-менее небольшие скалы, можно их посмотреть, хорошие виды на речки есть. Поэтому машина и вперед открывать новые места. То есть суперсекретных мест нет, они у всех на виду, скажем так. Просто нужно немножко духа авантюризма повернуть налево-направо, и вы уже в каких-то новых локациях волшебных, необычных.
Слушай, ну это здорово, потому что такой совет еще никто не давал в подкасте «Полетим, поглядим», правда, это впервые. Поэтому все понятно. Ухта, машина и погнали. Ну, главное, мне кажется, мальчишек с собой взять. Просто девчонкам одним будет не очень комфортно, мне кажется.
Да, как для защиты вполне.
Да. Смотри, мы с тобой уже чуточку активный отдых, в принципе, обсудили, но все-таки мне вот хочется, знаешь, резюмировать, микроитоговую полосочку подвести. То есть я понимаю, что Ухта — это лыжи, это обязательно, может, не обязательно, кому как нравится, сноуборд, да, быть может, мы можем сплавиться по реке.
Точно, правильно.
А что еще можем, если мы активисты?
Так, если мы активисты, можно полазить по небольшим скалам, можно прыгнуть с парашютом, можно сплавляться на сапах, есть такие штуки у нас, можно выехать на озеро, можно покататься на льду, то есть у нас же холодно, и, соответственно, лед замерзает, то есть у нас люди берут снегоходы и катаются по руслу реки, это необычное путешествие, скажем так, получается. Вообще, все что угодно творить можно, по факту.
Мне нравится ваш настрой. Хорошо. Скажи, где лучше остановиться в Ухте и высоки ли цены на проживание?
Вот с этим тут у нас все хорошо. На самом деле у нас за последние, как я уже говорил, за последнее время много чего пооткрывалось. Если у вас много денег и вы богатый, перспективный человек, вы можете снять себе люксовый отель. Цена порядка 12-14 тысяч за ночь. И если вы какой-нибудь студент, вы можете снять хостел. Это тоже не проблема. У нас открылся недавно новый современный красивый хостел. Можно туда. Если у вас совсем нет денежек, то, опять же, никто не отменял палатки и отдых дикарем. То есть, получается, разброс цен от 0 до 12-15 тысяч. Тут уже что вам хочется больше и что вам по карману.
Слушай, ну мне нравится, когда выбор велик, в общем, делай, что хочешь. Очень хорошо.
Да, когда есть выбор, лучше, когда его нет.
Да. Так и есть. А что обязательно стоит попробовать туристам? И какие блюда, быть может, есть только у вас?
Я бы не сказал, что у нас есть какие-то особые национальные блюда. По крайней мере, я не встречал в последнее время что-то такого необычного, именно национального коми-блюда. Но, опять же, есть очень вкусные десерты, есть очень много крутых ресторанов, которые сейчас открылись. Но это, наверное, общепринятые какие-то вещи. Тут не подскажу тебе. по поводу именно национальных вещей.
Угу. Ну, даже если не национальный, вот смотри, как яркий пример, да, казалось бы, мы в одной стране, очень многие города знают и понимают, о чем идет речь, но, например, обилие пироговых есть только в Питере.
Угу, угу.
Больше нигде ты их не найдешь такого количества огромного и не встретишь такого разнообразия. Хотя, ну, пирог, казалось бы, да, наше исконно русское блюдо прекрасное.
Угу.
Быть может, и в Ухте есть что-нибудь такое, что вы очень любите и потребляете, допустим, в огромных количествах?
Не скажу тебе за всех, ребят, но я тебе могу сказать за себя. У нас огромное количество кофеин. Вот тут вот есть на любой вкус. И что-что, а без кофе вкусного ты никогда не останешься. Но это, наверное, вследствие холодной зимы. Мы греемся горячим чаем, горячим кофе. Поэтому тут можно погулять, скажем так.
Хорошо. Ну, а если ты появляешься в каком-то там кафе, ресторанчике, ух ты, что ты заказываешь? Что тебе нравится?
Так, я люблю очень Цезарь, то есть для меня дегустация начинается именно с салата Цезарь. Недавно открылся хороший ресторан по мясу, там можно попробовать и шашлык очень вкусный, и отбивную, и...
Стейк.
Стейк, вот это ресторан «Костер» у нас открылся недавно, тоже вкусный, вкусно, интересно, красиво.
Все, я поняла. Короче, Ухта должна пройти проверку на вкусный кофе и на правильный соус в Цезаре.
Точно, точно, ты правильно говоришь, да.
Хорошо, договорились. А какой сувенир чаще всего увозят из Ухты?
Ну, тут...
Увозят ли?
Да, тут самый легкий вопрос, на самом деле, из всех, что был непосредственно до этого. Это бутылочка с нефтью. Маленький сувенир, бутылочка с нефтью, потому что Ухта – это родина нефтедобычи в России, скажем так. И отсюда, по крайней мере, там год-два назад все увозили... В аэропорту даже был такой сувенир. Маленький флакончик с чистой настоящей нефтью. Мне кажется, мало кто из городов может позволить себе такой сувенирчик.
Слушай, я хотела про это пошутить реально. Я не думала, что... Это существует.
Нет, это так на самом деле есть, да. Да-да-да, все правильно.
Отлично. А сколько?
Притом она настоящая.
Обалдеть, а сколько эта бутылочка стоит с нефтью?
Ой, она же недорогая. Я думаю, в пределах 300-400 рублей с учетом аэропорта это максимум.
Слушай, ну в любом случае это оригинальнее, чем магнитик, согласись.
Да, да, мне тоже нравится этот сувенир в Ухте, поэтому каждый раз, когда я езжу кому-то в гости в другой город, я покупаю и дарю ребятам такую маленькую бутылочку. Ну, все очень довольны, все очень рады.
Я уверена, все в восторге.
Да, 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 да.
Пожалуйста, если будешь в наших краях,
обязательно.
У меня заказ.
Да, да, я так понимаю, я сразу цистерны вам повезу.
Но в любом случае, у меня теперь есть хороший повод появиться в Ухте. Давай мы перейдем к нашей особой рубрике «Легенды и мифы». Расскажи, пожалуйста, о местном фольклоре, если вообще в принципе что-то такое существует. Потому что, знаешь, не во всех городах есть там уже сложенные свои легенды. Я тебе расскажу топ-3 легенд российских городов. Это первое. Значит, привидение в драмтеатре. Второе. Это какой-нибудь памятник, который обязательно нужно потереть, что-то с ним сделать, и все исполнится в твоей жизни прекрасные все желания. И третье. Это какие-то водопады, которые там, естественно, случились из-за слез какой-нибудь прекрасной девушки.
Но смотри, скажем так, либо в силу своего возраста, либо в силу своей безграмотности, особых мифов и рассказов о фольклоре нашем местном я не знаю. Вот я единственное, что рассказал, это про великанов, которые есть на плато. А так...
Ну, это очень, правда, потрясающая история, красивая.
Да, это красивая история, и хотелось бы, чтобы это было правдой. Скажем так, все мы любим немножко сказку, и было бы здорово, если бы эта сказка была на самом деле. А в целом, я бы не сказал, что у нас есть какие-то памятники, есть какие-то вещи, которые нужно потереть. Но вот у нас есть памятник Пушкину. Там периодически ручку-то ему трут немножечко. Если вот такой фольклор вам подойдет, да, можно подойти к Пушкину, подержать его за руку, и говорят, желания должны сбыться. Но не знаю, насколько это правда, неправда.
А говоришь, нет, ничего. Вот, пожалуйста, вы в топ-3 вошли с Пушкиным. Так,
да,
ладно.
Да.
Есть моя такая традиционная уже финальная, Вик, фраза. Дай, пожалуйста, совет каждому, кто собрался посетить Ухту.
Совет каждому. Так, обязательно едьте на машине. это и едьте летом. Вот прям лучший вариант отдыха для вас это будет машина, лето, палатки. Не выбирайте избитые маршруты. Выбирайте всегда поворот куда-нибудь. Не надо ехать по центральным трассам. Потому что вы так увидите намного больше всего. Вы заедете в какую-нибудь деревню, где вы увидите прошлую жизнь. Такой жизни, где нет в больших городах. И вы ее больше нигде не увидите. Даже если вы приехали поближе к Москве и заехали в какую-то деревню, это очень сильно отличается от тех деревень, которые есть у нас. Опять же, не забывайте поворачивать на проселочной дороге, потому что вы можете увидеть потрясающие виды там, на речку, на поля какие-то. У нас этого очень много, очень интересно. Что еще можно посоветовать? Если вы едете зимой, одевайтесь потеплее. Поэтому это очень важный совет, что у нас холодно. У нас бывает -40, -45, и теплые вещи вам обязательно пригодятся. Ну и путешествуйте.
Ну, то есть термухой точно стоит запастись, да?
2-3 комплектами минимум. Вот, и путешествуйте. Чем больше вы путешествуете, тем больше вы живете.
Соглашусь. Давай вот еще немножко договорим про лето и про автомобиль. Что если автомобиля нет у туриста? Есть ли какая-то возможность, я не знаю, каршеринга, или же там ты мне расскажешь сейчас, что там есть какие-то местные ребята, там таксист или еще кто-то, кто вот может провести по всем этим дорожкам нехоженным, и в итоге гость будет чувствовать себя комфортно?
У нас есть прокат автомобилей. Конечно, вы можете взять, прийти и снять себе автомобиль на там, 2-3 дня и попутешествовать. Вы также можете найти людей, которые вас проведут у нас. Ну, естественно, это есть. Какие-то свои местные гиды, которые помогут вам разобраться лучше в наших локальных местах, скажем так. Нет ничего невозможного. Главное, чтобы было желание, а все остальное найти очень легко, не проблема.
Спасибо тебе огромное. Это был увлекательный рассказ о прекрасном городе Ухта. Поведал о нем Виктор Соколов, фотограф. Я надеюсь, что у нас будет повод для встречи. И, ну, конечно, там не могу сказать, что с удовольствием пойду куда-то в поход на лыжах еще и в палатку. Но, тем не менее, интерес, конечно же, ты своим рассказом вызвал к Ухте. И уверена, этот город стоит посетить.
Будем рады видеть. Приезжайте, конечно, встретим, напоим, накормим, жилье дадим.
Ура! Это подкаст «Полетим, поглядим». Будьте с нами и узнавайте о новых интересных городах. Подписывайтесь на всех платформах и делитесь выпуском с друзьями. Пока!